Сейчас вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы. Официальные данные, анализ электоральных предпочтений в России, сведения о нарушениях, картинки из регионов и отзывы на выборы из Соединенных Штатов. Мы также поговорим о переговорах лидеров Франции и Германии по судьбам евро, об успехе исламистов на выборах в США, о конференции по Афганистану в Бонне, о загрязнении воздуха в Москве. Все эти темы в ближайший час нашей программы. Результаты выборов в Государственную Думу становятся предметом дискуссии в российском обществе. Насколько можно доверять им и почему реальные цифры так отличаются от проводившихся в день голосования экзит-полов? Как повлияли на итоги выборов многочисленные нарушения? Сможет ли объединить свои усилия оппозиция, увеличившая свое представительство в региональных парламентах? Политики и социологи по-разному отвечают на эти вопросы, рассказывает Виталий Камышев.
4 декабря, кроме выборов в Государственную Думу, состоялись выборы в законодательство. Законодательные собрания 27 регионов. Их итогами партия власти вряд ли может быть довольна. Политологи отмечают, что почти в 20 регионах оппозиция, объединившись, может теоретически контролировать региональные парламенты. Так, в Карелии, где за «Единую Россию» проголосовали немногим более 31% избирателей, депутатам от КПРФ, а у коммунистов здесь около 19%, достаточно объединить усилия с одной из других оппозиционных партий, или с эсерами, у них почти 21%, или с ЛДПР, почти 19%. И тогда оппозиция будет иметь большинство, к тому же в Карелии преодолела 7-процентный барьер и яблоко. Будут депутаты-яблочники в Псковской области, где у «Единой России» чуть больше 39% голосов, у КПРФ почти 24%, а у ЛДПР и «Справедливой России» почти по 15%. Лидер псковских коммунистов Владимир Никитин к сотрудничеству готов.
Мы готовы работать с другими партиями. Я думаю, что по целому ряду вопросов с «Яблоком» мы можем сотрудничать, потому что они поднимают вопросы и демографии, и экологии, и социальные многие вопросы. Наверное, их будет 2 человека. Одномандатник у них может быть. Они превысили 5-процентный барьер. У нас какая беда? Мы можем вот с конкретными людьми очень хорошо сотрудничать и «Справедливой России». Но беда в том, что Псковская область и «Справедливая Россия», и ЛДПР, они во многом все-таки управляются губернатором. Если они сейчас почувствуют какую-то самостоятельность, начнут выполнять свои предвыборные обещания, мы готовы и рады будем ради спасения Псковской области от вымирания сотрудничать.
Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко говорит уже более уклончиво.
Для начала я хочу вас огорчить. Большинство срок будет «Единой России», потому что они сделали очень много по одномандатным округам. Но, естественно, я готов к любой блокировке и к любому сотрудничеству, если это будет в интересах моих, в общем-то, избирателей и в русле политики нашей партии. Я думаю, что по отдельным вопросам можно находить общие темы в любой из партий.
Более 56% голосов в сумме набрали представители парламентской оппозиции и в Липецкой области, против 41 с небольшим процента у единороссов, говорит координатор Липецкого гражданского совещания Владимир Казамазов.
Вот эти предварительные данные, которые оглашены областной избирательной комиссией, они свидетельствуют о том, что так называемые оппозиционные партии, когда они объединились по контролю за выбором, вот это дало свой результат. Действенный контроль, он не позволил, ну, есть там, где и было желание как-то эти результаты приукрасить в пользу «Единой России», это сделано не было, или было сделано не в том масштабе, на какой это рассчитывалось. Это первый момент. И второй момент, что действительно, если уже в ходе работы областного совета партии, кроме «Единой России», объединяться в решении каких-то вопросов, то они могут, в общем-то, проводить свои решения. Это свидетельствует о том, что в целом, ну, ситуация в регионе меняется. Меняется, ну, может быть, влияние губернатора на те политические процессы, которые происходят в регионе. Потому что известно, что губернатор обещал президенту, ну, что не менее 60-65% «Единая Россия» возьмет на выборах в областной совет. Да и в выборах Государственной Думы. Этот прогноз не сбылся. Поэтому вот мы в ожидании каких-то интересных событий. Надеемся, что эти события произойдут в пользу избирателей, в пользу граждан Российской Федерации.
Считает гражданский активист из Липецка Владимир Казамазов. Ряд аналитиков считает, что результаты и федеральных, и региональных выборов, состоявшихся 4 декабря, были бы для партии власти еще хуже, если бы удалось избежать массовых нарушений и прямых фальсификаций. Они отмечают несовпадение результатов ряда экзит-полов с итоговыми цифрами голосования. Отмечают также другие удивительные электоральные парадоксы, такие, например, как 99,5% голосов за «Единую Россию» в Чечне, 94% за партию власти в Мордовии, поразительную разницу в результатах «Единой России» в Тыве и соседнем Красноярском крае и многое другое. Комментарий заведующего социологическим отделом фонда «Индем» Владимира Римского.
Были очень существенные отличия в регионах, и даже, вот насколько я знаю, в районах города Москвы, в административных районах. Очень высокая дифференциация результатов связана именно с тем, что совершенно по-разному действуют разные факторы при агитации, проведении голосования, подведении итогов выборов и так далее. Где-то на отдельных участках оказались очень сильные наблюдатели. Они заставили, довольно сильно изменить картину по сравнению с тем, что ожидали администрации районов разных, регионов и партии. В первую очередь, конечно же, «Единая Россия». Во всех этих случаях, насколько мне известно, результаты «Единой России» ниже тех, которые сейчас официально вот в среднем по стране демонстрируются. Но это только отдельные случаи. В целом, в среднем тенденция оказалась вот такой. И мне даже кажется, что поначалу была поставлена задача превысить результат «Единой России», сделать его более 50% хотя бы, но и это, видимо, уже не удавалось. Слишком много приходилось бы изменять результаты голосования.
Социолог Владимир Римский при этом убежден, вся политическая система сегодняшней России настолько далека от нормы, что анализировать итоги выборов, прибегая к сослагательному наклонению, не имеет смысла.
Вот таким вот образом и получился вот этот вот результат. Каким он мог бы быть на честных выборах, на мой взгляд, просто непонятно. Это уж слишком такая умозрительная ситуация. На мой взгляд, у нас проведение выборов, оно является проявлением политической коррупции. Я бы даже сказал, что у нас участвовать в выборах без нарушения этого законодательства просто нереально. Потому что оно сделано таким образом, что так или иначе хотя бы какие-то нормы будут нарушаться. Поэтому мой вывод, что в принципе невозможно избавиться от вот этих нарушений и сказать, сколько получилось бы у нас на выборах, если бы выборы были честными.
Это была точка зрения социолога Владимира Римского. А декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов уверен, что сохранение графы «против всех» в избирательном бюллетене сыграло бы в пользу партии власти. «Это все равно, что испорченные бюллетени», цитирует Марка Урнова, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным данным парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели, представляющие Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – итоги голосования 4 декабря по выборам Госдумы и региональных парламентов. В программе участвует независимый политолог Дмитрий Орешкин и ведущий аналитик Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александр Кынев. Программа «Время политики» 22 часа по московскому времени. У нас на очереди региональная панорама прошедших выборов. Голосование в Петербурге прошло со многочисленными скандалами. По последним данным, на выборах в законодательное собрание «Единая Россия» набрала 36% голосов, «Справедливая Россия» 24%, КПРФ 14%, «Яблоко» 13%, ЛДПР 10%, «Патриоты России» менее 1,5%, «Правое дело» менее 1%, рассказывает Татьяна Вольская.
Официальная версия выборов в Петербурге гласит, что они прошли спокойно, без особых нарушений. Между тем, телефоны горячих линий и редакции различных изданий все это время разрывались от звонков граждан, возмущенных тем, что с ними происходит на избирательных участках. Многие не находили себя в списках, в то же время замечая там давно умерших родственников или тех, кто давно выбыл по данным адресам. Вот характерное письмо избирательницы, опубликованное интернет-изданием «Фонтанка.ру». «Только что пришла с выборов. Напротив фамилии моего сына, проходящего сейчас срочную службу в Калининграде, в списке для выборов в ЗАГС была пометка о том, что он проголосовал на дому. В списке для выборов в Думу пометка о том, что он получил открепительное удостоверение. Кроме этого, в списках не было моего бывшего мужа. Телефон горячей линии ЦИК занят. В районной прокуратуре трубку не берут. Работники УИК предлагали замазать данные в списках или исправить их стрелочкой. Моей дочери, одна из членов УИК, предложила оказать содействие при поступлении в ФИНЭК. Больше дикости на выборах я не встречала. И таких сообщений поступает множество. Против нечестных выборов 4 декабря у гостиного двора прошел несанкционированный митинг. Его участники в буквальном смысле освистали выборы. Они свистели не переставая. Около 70 свистунов были задержаны. Среди них один из активистов арт-группы «Война» Леонид Николаев, которому из-за уголовного дела, заведенного против него, участвовать в подобных акциях вообще-то не безопасно.
Это может повредить, но у меня нет другого выбора. Надо выразить свое мнение. Нельзя сидеть тихо и молчать. Пришел, свищу. Единственный способ проголосовать так, на площади ногами.
Среди задержанных была одна из лидеров солидарности Ольга Курносова, которую сильно избили в автобусе. В день выборов был также избит депутат в Госдуму от «Справедливой России» Олег Нилов.
Я приехал по сигналу от наших наблюдателей, даже кандидатов. Там идет русский прессинг. Кандидатов депутаты удаляют, не дают снимать наблюдателям отсчет голосов. То есть давление оказывается. На пороге школы буквально, когда я вошел, был остановлен 4-5 сотрудниками полиции. Они с кем-то быстренько посовещались там по телефону. Им была дана команда не пускать. Был за руки, за ноги скручен, на пол повален и вышел вот на ступеньки школы.
Полиция задержала и кандидата в депутаты в Госдуму от «Справедливой России» Алексея Ковалева и лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, тоже кандидата в депутаты. Алексей Ковалев.
Я ночью пытался пройти в территориальную избирательную комиссию, меня незаконно задержали, и в нарушение закона держали меня без составления протокола 2 часа вместе с Резником Максимом, лидером «Яблока», в коридоре 16-го отделения милиции. На этих выборах мы одержали безоговорочную победу. В Госдуму результаты для «Справедливой России» еще лучше. Просто многие, кто голосовал за «Яблоко» в законодательное собрание, проголосовали за «Справедливую Россию» в Госдуму, думая, что «Яблоко» не пройдет. Однако сегодня, уже с утра, начинаются массовые фальсификации путем переписывания протоколов избирательных комиссий и заведения в систему «Госвыборы» с протоколов, в которых, например, «Россия» 1000 голосов из 1000 там возможно. Мы поймали 2 вот таких фальшивых протокола и в Госдуму, и в законодательное собрание. Но еще 4 участка не принесли в нарушение закона до сих пор свои протоколы голосования. Это означает, что они готовят массовую фальсификацию. В Кировском районе, например, практически на каждом участке принесли фальсифицированные протоколы.
Доволен результатами «Яблоко» кандидат в депутаты Борис Вишневский. Но он тоже говорит о массовых фальсификациях.
Сперва хотели нахимичить с голосованием по почте, не получилось. Потом создавали участки для лиц, проживающих по месту временного пребывания. А потом дали возможность голосовать в массе людей с фальшивыми удостоверениями о временной регистрации. Есть набор. Последний мы испытали на себе, на нашей территории. Но, к счастью, нам эту карусель удалось во многом остановить.
О выборах в Петербурге говорит политолог Сергей Шелин.
Реально за «Единую Россию» проголосовало там заметно меньше, чем они там посчитали, там 30 с чем-то процентов голосов. Но это же вполне предсказуемый результат. Во всех регионах, кроме автономии Северного Кавказа и Поволжья, а также кроме Кубани и Кемерово, всюду совершенно нормальный результат. «Единая Россия» — это 30-35% голосов.
Чем объяснить разницу при голосовании в Госдуму и в Законодательное собрание Петербурга?
Разница на выборы в Законодательное собрание в местное чуть-чуть в пользу местных выборов. То есть за «Единую Россию» на 3-4% больше проголосовало. Но это объясняется тем, что для избирателя сохраняется иллюзия, что он голосует не за партию не за список, а за конкретного человека. А все-таки большинство кандидатов в депутаты от «Единой России» в законодательное собрание – это старые депутаты, у которых есть какие-то завязки на территориях.
Видимо, в Петербурге еще некоторое время будет слышно эхо скандалов, разразившихся на выборах. Местные СМИ переполнены свидетельствами о том, как на участках в целлофановых мешках находили пачки чистых или уже с проставленными галочками бюллетеней, а также, и это особенно возмутило горожан, как многим из них не удалось проголосовать, поскольку бюллетени попросту закончились. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще одна картинка выборов в регионах. В Кировской области Единая Россия показала один из худших результатов в России. Примерно 35%, 23% у КПРФ. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Согласно последним данным, явка избирателей в Кировской области составила примерно 54%. 35% из них проголосовали за «Единую Россию», 23% за коммунистов, 20% за «Справедливую Россию», 16% за ЛДПР, 3% за «Яблоко». На 355-м городском избирательном участке Кирова работала Людмила Вакуленко. Организацией выборов она осталась недовольна.
Даже народ шел и говорит, мы идем как на похороны. Вы знаете, музыки не было, никто не встречал народ. Даже милиция та только сидела, вот где выборы идут. Никого не было в семье. Фрукты не продавали, газ, воду, минеральную водичку не продавали. Значит, это же выборы, праздник души у человека. Человек идет и выбирает себе, какую партию надо, за кого голосовать надо. А тут что? Шли прямо в открытую и говорили, если агитировали за «Единую Россию», так должны и позаботиться о народе. А «Единая Россия» о народе не заботится. Прямо в лицо нам говорили, вот заходили в зал и говорили, да уж лучше за другую партию голосовать, чем за «Единую Россию». Понимаете? Вот меня это даже... Подходы к участку были. У школы сделана вся приборка и посыпана вся это песочком. А с горы Сулька у нас, значит, к школе... Люди падали, лестницы не убраны, песочком не посыпано у туристов, у гостиниц. Все, катились, народ падали и с жалобы шли. Ну как? Правда ведь? Это ведь, вот знаете, как вот говорят, «Единая Россия», она сама себе яму роет.
Если выборы на избирательном участке Людмилы Вакуленко прошли честно, то на других избирательных участках наблюдатели от оппозиционных партий замечали и вбросы бюллетеней, и подвоз людей, и голосование методом карусели, и другие нарушения, рассказывает коммунист Максим Павличенко.
В принципе, это имело место. И мы сами обнаруживали вбросы, в частности, в Орловском районе, там участок номер 932, насколько я помню. Вот, было обнаружено на столе избирательной комиссии 90 бюллетеней, заполненных за «Единую Россию». Наши наблюдатели это обнаружили, наша оперативная группа туда немедленно выехала, и по моей информации, в общем-то, избирательная комиссия, ну и те, кто замешан был в этих делах, не заведено уголовное дело.
В Кировской области «Единая Россия» показала один из самых низких результатов Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На 5 минут отвлечемся от темы выборов. Поговорим об экологии. Ученые Института экологии города сравнили состояние атмосферного воздуха в Москве и 8 густонаселенных столицах мира. Киеве, Париже, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Праге, Стокгольме и Берлине. Московский комсомолец ознакомился с исследованием и не без удивления сообщает читателям, что Москва заняла почетное 4-е место. С подробностями Валерия Шабаева.
Специалисты научно-исследовательского и проектно-изыскательского института экологии города провели сравнение по 5 загрязняющим веществам – оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, озону и мелким взвешенным частицам. Практически сразу стало понятно, что атмосфера всех мегаполисов сильно загрязнена диоксидом азота – основной источник выброса транспорта. Его концентрации нередко превышают нормативы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и установленные в Европейском Союзе. Самые большие среднегодовые значения этого вещества – 50 микрограмм на кубометр при пределе 40 – зафиксированы в Гонконге. Причина – не только значительный поток машин, но и высокая интенсивность солнечного излучения. Недостаток солнца спасает машину. Москву еще от одной напасти – приземного или технического озона. Не того озона, который защищает планету от радиации, а другого – жестко отравляющего вещества. Он образуется, когда лучи света реагируют с веществами, содержащимися в выхлопных газах и промышленных выбросах. Пешеходы, вдыхающие большое количество озона, начинают задыхаться, ощущать боль в груди, страдают также деревья и кусты вдоль дорог. Максимальное количество озона наблюдается в Стокгольме, более 1,5 ПДК, в Лондоне, Париже, Праге и Гонконге этого вредного вещества в атмосфере немного меньше. А вот в Москве среднегодовое содержание озона в воздухе оказалось чуть ниже предельно допустимой концентрации. Во всех мегаполисах, согласно исследованию, наблюдаются устойчивые тенденции снижения в воздухе оксида углерода. В воздухе Гонконга среднегодовые концентрации этого вещества за последние 6 лет снизились в 1,5 раза, в Париже в 4, в Москве в 2 раза. Российской столице нужно брать пример с Европы и вводить жесткие критерии качества топлива. Стабильно низкое содержание диоксида серы в Москве, Лондоне и Праге. Авторы исследования утверждают, что это вещество в российской столице не превышает 0,1 ПДК. Низкую концентрацию диоксида серы они объясняют небольшим количеством дизельного транспорта и хорошим качеством природного газа, который используют в качестве топлива. И, наконец, последнее подопытное вещество – мелкие взвешенные частицы. Их содержание в воздухе Гонконга почти всегда выше ПДК, в Европе на уровне 2,3 ПДК. В московской же атмосфере среднегодовое значение взвеси составляет 0,8 ПДК. Однако в некоторые дни их концентрация повышается втрое. Виной тому прежде всего некачественный асфальт, о который трутся некачественные шины, и почва, на которой не растет трава, и она разлетается при малейшем порыве ветра. К тому же московские почвы очень загрязнены, что усугубляет экологическую ситуацию. По обобщенным показателям, самый чистый атмосферный воздух в Стокгольме, на втором месте Париж, на третьем Прага. Москва заняла 4-е место. Понятно, что львиную долю гадости вдыхают водители и пассажиры, торчащие в автомобильных пробках. Но в зону риска попадают и мамы с детьми, которые гуляют на природе. Зеленые зоны, как правило, расположены в поймах рек и других понижениях рельефа, закрытых от ветра. Прокомментировать данные Института экологии города я попросила председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова.
Нет оснований, с одной стороны, не верить этим всем сравнениям Москвы с другими городами, но я должен сказать следующее. Москва – огромный город, и от того, где вы берете места выбора этих проб для сравнения, очень много зависит. По картам Москвы видно, что примерно половина территории Москвы – это очень грязные территории. И объективно об этой грязи экологической говорит повышенная заболеваемость. Тут-то уж никуда не денешься. И раковая заболеваемость, и повышенная заболеваемость детей, и аллергии. Все это известно, и все это факты. И поэтому они, конечно, находятся в противоречии вот с таким бравурным утверждением, что в Москве атмосфера лучше, чем в большинстве городов Европы, и там и чуть ли не на 4-м месте по хорошести. Я, еще раз повторяю, нет оснований этому не верить, но я хотел бы знать, где брались эти самые пробы для сравнения качества воздуха и вообще состояния окружающей среды Москвы с другими городами.
Председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков о рейтинге загрязненности 8 крупных столичных городов, выведенном Институтом экологии города. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
На открытии
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели на выборах в Госдуму, представляющие парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Оппозиционные движения проводят сегодня в Москве митинг протеста против, как они заявляют, фальсификации на выборах. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану. Сирия согласилась принять наблюдателей Лиги арабских государств, заявило Министерство иностранных дел в Сирии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил уверенность в стабильном развитии страны после вывода оттуда американских войск, намеченного на конец этого года. Во Франции активисты экологической организации Greenpeace проникли на атомную электростанцию к югу от Парижа. 7 из 9 человек задержаны. В заявлении Greenpeace отмечается, что целью акции было показать уязвимость атомных электростанций. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к центральной новости сегодняшнего дня, итогам парламентских выборов в России. Центр избирком огласил предварительные результаты выборов по итогам подсчета 96% бюллетеней. В Государственную Думу проходят 4 из 7 участвовавших в голосовании политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». С подробностями Светлана Павлова.
По данным Центра избиркома, явка избирателей на выборах составила 60,2%, немногим меньше, чем на выборах 2007 года. Председатель ЦИК Владимир Чуров огласил предварительные результаты голосования.
В паре «Справедливая Россия» ЛДПР немного вперед вышла «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 13,22%. Немного отстает ЛДПР. За эту партию проголосовали по обработке бюллетенем 11,66%. Патриоты России по-прежнему остаются на уровне около 1%. Коммунистическая партия Российской Федерации — это 19,16%. Яблоко, как мы ожидали, партия преодолевает 3% барьер, то есть получает право на государственное финансирование пропорционально полученному количеству голосов. А также освобождается от каких-либо претензий по оплате бесплатного радио и телеэфира, бесплатных газетных площадей. «Единая Россия» получает 30 386 360 голосов, и это соответствует 49,5% принявших участие в распределении голосов. А «Правое дело» остается на уровне 0,6% от общего числа избирателей, проголосовавших за 7 партий.
Владимир Чуров рассказал также о возможном раскладе сил в парламенте.
Предварительно «Единая Россия» может претендовать на 238 мандатов в Государственной Думе 6-го созыва, КПРФ на 92 мандата, «Справедливая Россия» может претендовать на получение 64 мандатов, и ЛДПР в настоящее время может претендовать по предварительным данным на 56 мандатов.
Таким образом, «Единая Россия», хоть и лидирует по числу голосов, теряет конституционное большинство в Госдуме. На выборах в региональные парламенты в большинстве регионов России, по промежуточным данным Центра избиркома, наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия». По последней информации, на выборах в Петербургское законодательное собрание «Единая Россия» набрала 34%, «Справедливая Россия» более 24%, КПРФ 14%, «Яблоко» 13%, ЛДПР почти 10% голосов избирателей. На выборах в Ленинградское областное законодательное собрание «Единая Россия» получила более 35,5% голосов, «Справедливая Россия» почти 28%, КПРФ более 17,5%, ЛДПР 15,5%. На выборах в Московскую областную думу за «Единую Россию» проголосовали 33,5% избирателей, за КПРФ 27,5%, за «Справедливую Россию» более 16,5%, а за ЛДПР 15,5%. Кроме того, «Единая Россия» лидирует при голосовании в региональные парламенты в Мурманской, Новгородской, Амурской областях, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, а также в Чувашии, Мордовии, Карелии, Чечне, Ингушетии и Дагестане. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Международные наблюдатели на выборах в Госдуму от Парламентской ассамблеи Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Как сообщили сегодня в Москве главы миссий ПАСЭ и ОБСЕ, парламентские выборы были организованы лучше, чем предыдущие в 2007 году, однако при подсчете голосов зафиксированы серьезные нарушения, в частности, вброс бюллетеней на некоторых участках. По мнению экспертов ПАСЭ, несмотря на неравные условия на выборах в Госдуму, избиратели все же воспользовались своим правом сделать выбор. Конец цитаты. Рассказывает Любовь Чижова.
Глава краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за российскими выборами Петрос Эвтимио подвел предварительные итоги парламентских выборов в России, которые состоялись накануне. По его словам, голосование было организовано хорошо, но вот с подсчетом голосов, как дипломатично выразился господин Эвтимио, возникли проблемы. Наблюдатели говорят о частых процессуальных нарушениях и очевидных манипуляциях и собираются проверять всю информацию о вбросе бюллетеней в урны для голосования. Но к технической стороне организации выборов у наблюдателей претензий нет. Вот что сказал Петрос Эвтимио на встрече с журналистами в понедельник.
The preparations were technically well administered.
Выборы были хорошо подготовлены и проведены с технической стороны. В то же время они проходили на фоне слияния правящей партии и государства. Хотя в выборах принимали участие 7 партий, предшествовавший этому отказ в регистрации ряду партий сузил возможности политического соперничества. В предвыборной борьбе также ощущалось предпочтение, отдаваемое официальными структурами партии власти. На ход голосования повлиял и недостаток независимости избирательных комиссий и вмешательство государства на разных уровнях. Все это не способствовало честной конкуренции на выборах. For fair
electoral competition. Это был глава наблюдательной миссии ОБСЕ Петрос Евтимиу. Европейские эксперты также отмечают, что российские выборы были похожи на игру, в которой только нескольким игрокам позволено выйти на поле, и это поле смещено в пользу одного из игроков. Но несмотря на то, что политической борьбе не хватает честности, российские избиратели, по мнению наблюдателей из ОБСЕ, имели возможность быть услышанными. Эксперты намерены в ближайшее время встретиться с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым и донести до него свою точку зрения о прошедших выборах и зафиксированных на них нарушениях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О реакции в Соединенных Штатах на состоявшиеся в воскресенье выборы в Российскую Госдуму рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что выборы в Государственную Думу можно рассматривать как референдум о доверии не только партии «Единая Россия», но и самому Владимиру Путину и его планам оставаться верховным политическим лидером России в течение, видимо, следующих 12 лет. И хотя голоса пока окончательно не подсчитаны, результаты выборов служат явным упреком со стороны избирателей, уставших от человека, который руководит страной более десятилетия, говорится в публикации. Как отмечает телекомпания CNN, несмотря на то, что путинская «Единая Россия», возможно, добьется простого большинства в Думе, общая статистическая картина свидетельствует о значительных потерях, понесенных партией власти. Мэтью Рожански, заместитель директора российско-евразийской программы фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, не склонен преувеличивать влияние результатов думских выборов на предстоящие в марте выборы президента России. Завоевание партии «Единая Россия» меньшего численного преимущества в Госдуме, чем на прошлых выборах, может быть истолковано как некая жалоба или протест избирателей против системы как таковой. Но оно не обязательно бросит тень на самого Владимира Путина. Народ, проявив скорее общее недовольство, будет по-прежнему питать симпатию к национальному лидеру. Я не рассматриваю результаты выборов в Думу как важный сигнал того, насколько успешными для Путина станут президентские выборы в марте. Вместе с тем, по мере приближения этих выборов, определенные проблемы, перед которыми Россия сталкивается уже сегодня, будут звучать еще громче. Владимир Путин привык подавлять расхождения во мнениях в зародыше, когда откупает от критиков, когда отвлекающим маневром, а иногда действительно решая проблемы. На проблемы, с которыми он столкнется до марта, Путину предстоит найти такие ответы, которые бы представили его на президентских выборах в лучшем свете. И все же не будем забывать, что российским избирателям свойственно воспринимать личность, особенно такую популярную, как Путин, совсем по-иному, чем институты и систему в целом. Скажем, партийный список «Единой России» в глазах россиян носит анонимный характер, и это усиливает протестное голосование. Однако, учитывая опыт персонализации истории Российской империи и Советского Союза, можно предположить, что многие россияне продолжают считать Путина лидером, отцом нации, и когда государство попросит, люди выйдут и проголосуют за него. В поддержку этого предположения агентство новостей Bloomberg приводит мнение бывшего российского премьера, а ныне оппозиционера Михаила Касьянова. Конечно, раздражение народа бьет через край, но Путин продолжит держать власть в своих руках. Конец цитаты. Газета «Нью-Йорк Таймс» также пишет, что воскресные выборы в Госдуму, судя по всему, открывают в российской политической жизни удивительную новую главу, отличающуюся активным использованием киберпространства. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и отвлечемся до конца часа от центральной темы сегодняшнего дня – подведения итогов парламентских выборов в России. До конца этого часа будем говорить о международных делах и начнем с открывшейся в Бонне крупной международной конференции по Афганистану, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
На открытии конференции федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что и после 2014 года Афганистан может рассчитывать на поддержку международного сообщества. Я считаю, что развитие Афганистана и установление мира в этой стране являются процессами, которые, вне всякого сомнения, чрезвычайно важны для развития всего региона. Первоочередное значение в этой связи имеет укрепление связей на уровне частного предпринимательства. Поэтому европейские предприятия в области горной промышленности, поддержанные руководством Европейского Союза и Германии, приняли решение установить партнерские отношения с экономическими субъектами Афганистана. Важнейшая цель для нас – добиться того, чтобы Афганистан мог получать доходы и развиваться за счет тех ресурсов, которые имеются у него самого. Без сомнения, правительство и народ Афганистана стоят сейчас перед серьезнейшими вызовами времени. Мы можем помочь афганскому руководству поделиться с ним своим опытом. Однако решить накопившиеся проблемы в состоянии только сам народ Афганистана. Поэтому я очень прошу президента этой страны Хамида Карзая, чтобы он направил свою волю и свои возможности на развитие этого политического процесса, а также на борьбу с коррупцией и торговлей наркотиками. Это в итоге позволило бы улучшить условия жизни населения Афганистана. Мы глубоко убеждены в том, что народ этого государства, равно как и люди, живущие в других странах, хотят жить в мире. Боннская конференция должна дать недвусмысленный сигнал. Афганистан может рассчитывать на нашу помощь. И это касается не только правительства и других государственных институтов Афганистана, но и всех людей этой страны, вне зависимости от их происхождения, женщин и мужчин, молодых и пожилых. Предполагается, что участники Боннской конференции согласуют план долгосрочной помощи, который будет направлен на восстановление Афганистана и обучение сил безопасности. По утверждению министра финансов Афганистана Амара Залихвала, его страна ежегодно нуждается в 7 миллиардах долларов зарубежной помощи. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа мы поговорим о встрече в Париже лидеров Германии и Франции в попытке преодолеть проблемы, стоящие перед еврозоной, и о втором этапе парламентских выборов в Египте, где ведущие позиции сейчас занимают исламисты. Сейчас же краткая сводка новостей в Москве без четверти шесть.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели на выборах в Госдуму, представляющие парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Оппозиционные движения проводят сегодня в Москве митинги протеста против, как они заявляют, фальсификаций на выборах. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» два года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану. Сирия согласилась принять наблюдателей Лиги арабских государств, сообщило Сирийское министерство иностранных дел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В Европейском Союзе сегодня встреча лидеров Германии и Франции в В Париже открывается целая серия представительных совещаний в преддверии предстоящего в конце недели очередного саммита ЕС. Как и саммит Евросоюза в середине декабря прошлого года, его также называют историческим и переломным, по крайней мере, до его начала. Как предполагается, речь вновь пойдет о пересмотре некоторых базовых положений Европейского валютного союза. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Год назад лидеры стран ЕС согласились на внесение поправок в Лиссабонский договор, основополагающий как для Европейского Союза, так и для еврозоны, которые открывали путь к созданию в регионе специального и постоянно действующего механизма предотвращения новых долговых кризисов. Ведь нынешний антикризисный фонд еврозоны временный, он прекратит существование в середине 2013 года. За минувшие 12 месяцев долговой кризис в еврозоне лишь расширил. И на этот раз, перед саммитом, предварительно, речь идет уже о таких переменах в базовом для ЕС законодательстве, которые позволили бы ужесточить параметры самой финансовой политики, проводимой странами региона. Хотя даже нынешний пакт финансовой стабильности в Евросоюзе уже давно подразумевает некий квазиавтоматический процесс введения довольно жестких финансовых санкций в отношении тех стран, которые нарушили его требования, в том, что касается предельных уровней дефицита бюджета или государственного долга. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Прежде всего, само слово «квазиавтоматически» отражает идею Еврокомиссии о том, что санкции в отношении стран-нарушителей должны вводиться почти автоматически. Но реально санкции могут быть введены лишь после того, как комиссия представит свои рекомендации на рассмотрение министров финансов стран ЕС. И, если у них не будет возражений, санкции вступают в силу. То есть автоматическими эти санкции можно назвать лишь условно. И, на мой взгляд, независимо от самого механизма введения санкций, автоматически или полуавтоматически, лишение страны права голоса как средство нажима на нее будет более эффективным, чем денежные штрафы.
Этот самый механизм еще в 2003 году фактически игнорировали, когда Германия и Франция, две крупнейших страны еврозоны, сами нарушившие его фискальные требования, не понесли никакого наказания. Что уж говорить о других, менее крупных странах, отмечали эксперты. Из Киля сотрудник немецкого института экономики Иохим Шайде.
Я думаю, что это все зависит от желания и воли соответствующих стран. Могу предположить, например, что Франция никогда не допустит, чтобы экономические санкции были применены по отношению к Германии. И наоборот, Германия не поддержит наказание Франции за нарушение финансовой дисциплины. Да и вряд ли такие меры будут поддержаны большинством министров стран ЕС.
Год назад в ходе обсуждения общеевропейского бюджета страны вносят в него сумму, равную примерно 1% их ВВП, сразу несколько участников Евросоюза выступили резко против предложений расширить бюджетные полномочия Европейского парламента. И в результате Европейский Союз впервые за много лет вдруг оказался на тот момент без утвержденного бюджета на очередной финансовый год. Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Александр Кох.
Здесь действительно много спорных вопросов. Прежде всего, расширение Евросоюза на восток и некое перераспределение общеевропейских денег в пользу новых участников. Великобритания, например, выступает против любых послаблений странам Центральной и Восточной Европы, требуя от них прежде всего сокращения раздутых, по мнению Лондона, бюджетных расходов. А Франция, главный получатель сельскохозяйственных субсидий из общей европейской казны, также не стремится к тому, чтобы их перераспределили в пользу новых стран ЕС. Так что спорных пунктов немало, но к какому-то компромиссу так или иначе придется прийти.
Теперь же среди обсуждаемых перед очередным саммитом Евросоюза вопросов, например, предложение о том, чтобы проекты очередных бюджетов стран еврозоны предварительно согласовывались бы с Европейской комиссией еще до их рассмотрения в национальных парламентах. Такое тоже предлагается не впервые, но до сих пор в центре споров по этому поводу сразу оказывались соображения экономического суверенитета европейских стран. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Нет, я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в Европейский Союз и тем более в еврозону, страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или наоборот отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
В декабре 2010 года на саммите стран Европейского Союза их лидеры согласились на внесение изменений в общеевропейское законодательство ради создания постоянного механизма предотвращения в регионе долговых кризисов. На этот раз, как предполагается, речь вновь пойдет о пересмотре некоторых базовых положений Европейского валютного союза.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синенский. И в заключение этого информационного часа поговорим о проходящем в Египте втором этапе парламентских выборов. Напомню, эти выборы проводятся впервые после свержения режима Хосни Мубарака. Лидирующие позиции занимают исламисты. Либеральные партии и движения, по предварительным данным, им значительно уступают, рассказывает Андрей Шароградский.
По информации, опубликованной в воскресенье, после первого тура голосования на выборах в Египте первое место занимает представляющее движение «Братья-мусульмане» партия «Свобода и справедливости» более 36,5% голосов. На втором – радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур» около 24,5%, на третьем месте – либеральная партия «Египетский блок» почти 13,5%. В ходе второго этапа голосования зафиксирована более низкая активность избирателей, чем в первом туре, когда явка составила 62%. Глава избирательной комиссии Египта Абдель Муэс Ибрагим назвал этот показатель самым высоким со времен фараонов. Комментируя итоги голосования, претендент на пост президента Египта Амр Мусса признал успех исламистов, которые, судя по всему, будут играть ведущую роль в новом парламенте. Кандидат от салафитов на пост главы египетского государства на выборах в июне будущего года Хазем Салах Абу Исмаил теперь считается одним из наиболее вероятных победителей. Салафиты выступают за гендерную сегрегацию как на рабочих местах, так и на общественных пляжах, отмену права для женщин и христиан занимать посты в исполнительной власти, введение запрета на алкоголь и так называемые немусульманские литературы и искусства. Предполагается, что после президентских выборов военные, контролирующие сейчас власть в Египте, передадут ее новому правительству. Ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев считает успех исламистов на выборах в Египте вполне предсказуемым.
Не только я, но и многие массовые обозреватели и специалисты по арабским странам говорили, естественно, что первое место займут исламисты в Египте, особенно учитывая опыт предыдущих стран, я имею в виду типа, например, Туниса или типа Ливии. И я думаю, что эта тенденция будет дальше распространяться по очень простой причине, потому что те демократические силы в европейском понимании, они не очень дееспособны в условиях традиционного арабского общества, которым отличаются вышеназванные мною страны, да и другие. Дело в том, что трудно понять, что такое демократия, что такое права человека. А когда им говорят, что нужно жить по заветам пророка Мухаммеда, то, естественно, вся провинция начинает идти, ну не вся, я не хочу сказать, что 100%, но значительная часть провинции будет голосовать именно за тех людей, которые таким простым, доступным языком. Ну и отсюда мы имеем тот результат, который был достаточно предсказуем.
Но, с другой стороны, в течение многих десятилетий Египет был, насколько я понимаю, вполне секулярным государством, и, в общем-то, люди должны понимать, что те меры, которые предлагают, например, салафиты, они должны нанести мощный удар по экономике страны, в частности, по туризму, и только привести к снижению уровня жизни. Неужели население этого не понимает, по-вашему?
Видите ли, а неужели вы думаете, что уровень населения египетского филаха или тунисского крестьянина очень сильно зависит от туризма? Он просто такие вещи не связывает между собой. К тому же, как он жил плохо, так и будет жить плохо, и так, и так. И, так сказать, и сейчас ему что-то, он, может быть, надеется на эти новые силы, если они придут к власти, им придется вручить ключи от управления экономикой страны, вот это будет действительно для них серьезное испытание, потому что одно дело просто проповедовать можно любые лозунги, самые прекраснодушные. А во что это выливается? Это уже другой вопрос. Это мутировать может во все что угодно. Я еще посмотрю, что будет в той же самой Турции, где уже ползучий исламизм тоже достаточно серьезные корни пустил. И что будет? Пока исламисты, скажем, в Тунисе говорят, что нет, мы не против бикини, скажем, условно говоря. То есть они боятся за нарушение каких-то туристических потоков. Ну, а Египет пока просто таких вещей не говорит. Такие же салафиты, я думаю, вторая партия, по всяком случае, по предварительным результатам, которые идет на втором месте, она еще скажет свое слово. Это вам не партия более-менее спокойной умеренности и справедливости.
Как вы считаете, насколько вероятен вариант, при котором военные откажутся отдавать власть, мотивируя это тем, что Египет рискует превратиться в радикальное исламистское государство?
Если сумеют договориться между собой, скажем, те же самые исламисты, которые идут достаточно уверенно к власти, и не раздет в том плане, что будет дано обещание их не преследовать, не отбирать богатство, так сказать, не нажитое непосильным трудом во времена правления президента Мубарака. Ведь вы не забудьте, еще и есть очень серьезная экономическая составляющая, как понимают, в том числе, во всяком случае, трезвые люди, которые идут в рядах исламистов. Я имею в виду высшее руководство этой партии. Дело в том, что они прекрасно понимают, что армия – это большой бизнесмен. Она получает доходы, в частности, и от продажи египетской нефти. Она участвует, скажем, не принадлежат текстильные фабрики. Она имеет свою долю в бизнесе, я имею в виду, и принадлежат просто гостинице. Не конкретному человеку, я подчеркиваю это обстоятельство, а именно армии. Поскольку ее надо финансировать. Так что армия – это один из способов тоже прокормить, скажем, народ, который, я имею в виду солдат, которые хотя бы получают кров над головой и 3 раза пищу в день. Это большое счастье для египтянина, такого из провинции, да и в городе из бедноты, чей рацион составляет почти лепешка и помидор в день.
Это был ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев. Представители нынешнего военного руководства Египта пока никак не комментировали предварительные итоги парламентских выборов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Репортаж о выборах в Египте завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы продолжим говорить о выборах и поговорим о перспективах президентских выборов в свете итогов парламентских. Вас ждут также комментарии в западной прессе и благосфере. Мы расскажем об акции протеста в Москве после выборов. Вас ждут также зарисовки из регионов, из тем, не касающихся выборов. Это конференция по Афганистану в Бонне и переговоры лидеров Германии и Франции по судьбам евро. Мы предложим вам и рубрику «Общественное мнение». Все это в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».